Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Меня зовут Владислав Юртов. 16:00 вторника. И это, как всегда, означает, что в эфире передача «Глаз народа» на радио Телос. Это прямой эфир, как у нас в основном бывает. Сегодня у нас небольшая заминочка с гостями. Они, к сожалению, в питерских пробках застряли, мчатся, едут к нам на такси. И, кстати говоря, сегодня будут небольшие изменения. Саша Анисимов, наш бессменный видеозвукооператор, представил только одного гостя в преданонсе, но их сегодня будет два, тоже неожиданно совершенно для меня, но тем интересней. Это будет взгляд с двух сторон на те вопросы, которые я задавал сегодня городу Санкт-Петербургу. Один взгляд, один комментарий будет со стороны Александра Антонюка, это один из основателей и руководителей православного молодежного миссионерского центра «Атриум». И второй гость у нас будет православный батюшка, чье имя я еще совершенно даже не знаю. Для меня это тоже будет новый человек, незнакомый, поэтому и я, и вы будем знакомиться с ними, с этим человеком вместе. Вместе увидимся, вместе услышим, как его зовут. Друзья, напоминаю вам телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете позвонить в процессе эфира, задавать вопросы, комментировать. Может быть, даже высказать свое недовольство опозданию наших сегодняшних гостей. Это тоже позволяется. Сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp, пользуйтесь ими активно. Плюс 7-977-850-0996. Вы даже этот номер можете записать в свои телефоны, и чтобы он никогда у вас не потерялся, и писать в любое время дня и ночи, всегда, когда идет прямой эфир. Приложение «Радио ТС» позволяет вам слушать нас, нам читать вас. И да, друзья, Александр Анисимов вам сказал о том, что в социальной сети ВКонтакте появилась новая кнопочка «Пожертвовать», и теперь вы можете это сделать не только с сайта teos.fm, не только через короткое смс на номер 7715 с текстом «Teos», пробел, сумма пожертвований, но и прямо из социальной сети ВКонтакте, нажав на эту кнопочку, и, друзья, внеся свой вклад, разумный вклад в дело благовестия, в дело вдохновляющего практического христианства, которое мы с вашей помощью, с вашей поддержкой постараемся делать вот на волнах, на интернет-трансляциях teos.fm. Друзья, сегодня у нас тема действительно будет связана с нашей титульной религией в нашей стране, это православие. Все эти вопросы, которые я задавал, они так или иначе связаны именно с мнением вашим в том числе, в вашем в смысле, как вы как народ, как жители нашей страны, как жители города Санкт-Петербурга, который вы имеете глубоко внутри себя о христианстве в общем и о православии в частности. Не всегда эти мнения правильные, не всегда они разумные, не всегда они, может быть, взвешенные, часто они очень эмоциональные и слишком эмоциональные, да, может быть, даже бывают агрессивные. Недовольство. И вот все это сейчас мы попытаемся обсудить с нашими гостями. Пока, друзья, пока они не приехали, вы можете писать прямой эфир прямо мне сейчас сюда, на форуме teos.fm, там, где вы прослушиваете сейчас эту радиостанцию, либо через приложение, какие-то свои комментарии уже сейчас, какие-то свои вопросы, которые у вас есть, накопились, может быть, какой-то знак вопроса внутри у нас у каждого есть к христианству, да, и к нашим православным друзьям. Что-то мы не понимаем в них, точно так же, как они что-то не понимают и в нас, да, но у нас объединяет одно — это вера в Бога, вера в Иисуса Христа, и мы рады и счастливы, что у нас есть то, что нас объединяет, то, что мы любим, то, ради чего мы живем, это наша вера в нашего триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вот и друзья наши пришли. Кто смотрит трансляцию, вы видите этого хмурого бородача, как я сегодня его охарактеризовал, Александра Антонюка. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
И батюшка православный, отец, как вас зовут?
Священник Алексей Сергеев.
Священник Алексей Сергеев. Здравствуйте еще раз. У нас передача «Алексей Сергеев» строится, может быть, вам Саша уже рассказал по дороге сюда, каким образом мы ведем этот эфир. Я на улицах Санкт-Петербурга задаю самые разные вопросы. Не всегда они простые, иногда они очень острые. Но Саша мне вчера в нашей личной беседе разрешил самые разные вопросы задавать людям.
Все что угодно.
Все что угодно, да.
И истина не боится правды.
Истина не боится правды, так оно и есть. И сейчас мы, наверное, ну, пожалуй, давайте начнем, но, может быть, немножко о себе расскажете.
Собственно, вопросы мы всегда задаем на улице, потому что занимаемся уличной миссией, и мы и начинаем, и начинали, и продолжаем с Александром заниматься этим. Угу. Вот, различными формами миссии.
Ну, про себя немножечко. Где вы служите?
Служу я сейчас в Пензенской метрополии, и...
Продолжайте.
Ага. В Пензенской метрополии служу священником, также преподаю миссиологию в семинарии, и в семинарии же работаю врачом.
В семинарии работаете же врачом?
Да, так бывает.
Это очень удивительно, потому что один из вопросов сегодня у нас будет как раз касаться врачебной деятельности. Немножечко мы коснемся и ее. Микрофону, пожалуйста, немножко правее от себя, чтобы от себя чуть-чуть, чтобы ваши лица были видны в наши камеры. Да, можете помахать туда руками. Может быть, ваши друзья вас наблюдают.
Мы прежде всего просим прощения, что немножко опоздали, потому что мы сейчас в храме встречали японскую делегацию и проповедовали вот им Христа. И,
да, на самом деле.
Там очень много приехало из первого, как это называется, страна первого луча света или как, да?
Главного луча света.
На самом деле там более 30 тысяч христиан православных, и это все началось не так давно, может быть, 100 лет назад. Как раз выпускник нашей духовной академии, вот, святитель Николай. Николай До, они его знают в Японии. Там есть храм Воскресения Христова, вот, и храм Николай До, они его знают, они знают православных японцев. Раньше там православия не было, вот, до 100 лет назад вот все началось так более активно.
Ну, там же сейчас христиан в общей сложности менее 0.5%, по-моему, да? От населения. Не от населения, а от всех верующих в Японии, или не так?
Ну, что-то и есть все православные.
Не знаю, ну давайте послушаем ваш.
Да, я не думаю, раз уж священник Алексей Сергеев у нас является врачом, тогда и первый вопрос, который касается и христианства, и врачебного дела, слушаем внимательно.
Глас народа.
Как вы думаете, почему церковь строит так много храмов, но не строит больниц?
Не могу вам сказать даже почему.
Да, храмов я согласен, сейчас как супермаркетов на каждом шагу, с одной стороны неправильно, но где-то, мне кажется, церковь делает из себя бизнес. А больницы, они не так выгодны.
А может ли церковь построить больницу? Дело в том, что построить больницу, это же тоже не так просто. Это должен какой-то план быть города, вот, утвержденный, ну, генеральный план. То есть построить храм, это ничего сложного в этом нет. Но я думаю, не только поэтому.
Это им не надо, я думаю, они думают, что этим должно заниматься у нас все-таки государство, а не они.
Коррупционная составляющая.
Ну, потому что они занимаются не здоровьем физическим, а вроде как здоровьем духовным, поэтому они строят, видимо, церкви.
Ну, хотят, наверное, духовную поднять уровень людей, чтобы верили в Бога.
Выгода?
Ну, потому что они зажрались.
Это вопрос тяжелый.
Глас народа.
Ну вот, совершенно мнение народа без купюр. Мы ничего не вырезали, почти ничего, скажу вам большую тайну, потому что иногда люди, конечно, бывают слишком эмоциональны, и мы такие ответы эмоциональные не выводим в эфир. Но вот на самом деле, почему? При том, что многие священники являлись врачами и очень хорошими врачами.
Да,
и являются. Тот же,
и
тот же Антоний Сурожский, например, да, он был врачом Андрей Блум.
Да, хирургом он,
да, Андрей Блум в миру и помогал в военных действиях, служа врачом именно, да, на войне, в Первой мировой, кажется, если не ошибаюсь.
И во второй мировой,
да? И вы тоже являетесь врачом, я так
врачом,
понимаю.
Врачом, да. Сейчас святитель Лука, знаете такого?
Да-да-да, конечно. Немножко ближе микрофон.
Он умер в 1961 году, ну, как вы знаете, он был и архиереем, то есть епископом, да, и также хирургом.
Хорошо, почему все-таки православная церковь? Нет, давайте так, на самом деле вообще церковь, да? Но раз уж мы говорим все-таки о православии, мы сконцентрируем, да? Строит так много храмов, так много монастырей и занимается социальной реабилитацией, я знаю, действительно занимается и очень успешно занимается, но при этом не строит больниц, хотя мы точно знаем, что и в Европе, и в Америке, например, большие церкви, да, деноминации, они у всех у них есть какие-то больницы приходские. Угу. Везде.
Ну, в Москве вот есть больницы, построенные церкви.
Угу. И это больница общего профиля, да?
Да, это больница общего профиля.
Ну, целая больница на маленькую 140-миллионную страну, это, конечно же, большое достижение.
Да, ну, как большое, небольшое, но это, можно сказать, начало.
Угу.
Вот. Сейчас храмов, в общем-то, может быть, достаточно построено. Вот можно переходить к строительству больниц, во-первых. Во-вторых, мы знаем, что с 1917 года там вот этот декрет работает, который дедушка Ленин, вот этот вот, да, как...
Угу. Владимир Ильич Ульянов.
Да, так называемый, приехавший в вагоне, да, там издал вот такой декрет, по которому церковь отделена от государства. Это везде напомнят, в университете, в каких-то структурах, что церковь отделена от государства. Соответственно, что это значит? Это значит то, что государство никак не будет помогать в этом. А по сути дела построить больницу – это значит то, что прихожане должны своими силами как бы потрудиться и вот внести какую-то лепту вот такую. Ну, потому что так церковь существует, государство не платит ничего.
Угу. Ни за свет, ни за тепло.
Да, представляете, а мы существуем не в безвоздушном пространстве. Вот церковь не летает где-то, и она еще делает ремонт своих храмов, потому что там и свечи, и так далее, и за, вот как правильно
копоть.
Сказать. Да, и за свет нужно, и вообще за все нужно платить, в принципе, да, но... Государство не при делах. Поэтому и так в епархиях находится общество православных врачей, которые совершают выезды, безвозмездно помогают людям. Ну вот, понимаете, есть такая вот составляющая. Если вот есть запрос, то пускай вот эти люди, они как бы постараются, пожертвуют деньги. Потому что я, конечно, понимаю, что мифы разные в голове у людей. Я когда хожу по улице, вот обычно в подряснике и с крестом, и дети, так сказать, они кричат там: «Ой, мама, смотри, сколько золота у него висит», да? Но я понимаю, что то, что у ребенка на языке, это у взрослого в голове как-то, правильно? И одна мама ребенку там при мне, она говорит: «Да что ты, какое это золото, его бы цыгане давно раздели, это железо, посмотри». Вот. И на уличной миссии также люди, знаете, говорят: «Вот, мы там, у вас все золото, ну какое это золото, это стоит вот 5 тысяч где-то, вот мой подрясник стоит где-то 3 тысячи». Ну вот понимаете, вот так вот все.
Угу. Тяжело, в общем, да. Существуем, на самом
тяжело
деле.
Тяжело существует.
Очень тяжело. Но дело не в этом. Еще вот такой момент есть. Вообще, кто первую благотворительную гостиницу построил в России, знаете?
Нет, я не знаю.
Ее построила Елизавета Федоровна Романова. Это великая княгиня, уроженка Немеччины, то есть страны такая под названием Германия. Она была лютеранкой потомственной, она была внучкой королевы Виктории английской. Ее жена, ой, простите, ее сестра Алиса потом стала императрицей вот у нас, а она сама приехала сюда, вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, и как раз-таки вот это вот то, что привило ей вот эта вот западная культура, та еще старая христианская культура, то есть милосердие, помощь другим, она здесь реализовала в полной мере. Она еще 6 лет оставалась протестанткой, то есть она была как раз-таки замужем за православным князем, но за великим князем, но он ее не принуждал, то есть не было обязательного великим князьям, если они женятся, то есть менять деноминацию, и она свободно находилась еще в лютеранстве.
Искала истину.
Да, она спрашивала, в чем отличие, там изучала, то есть все вот эти догматы сравнивала. И в итоге она через 6 или сколько-то там, 8 лет тоже стала православной, и теперь она святая Елизавета у нас.
Угу.
Вот, и эта женщина, может быть, кто не знает, я всем советую почитать ее историю жизни. Ее мужа взорвали. Она была в Кремле, сидела, он был генерал-губернатором города Москвы, и она услышала взрыв, выбежала и увидела разорванную карету, и его на куски разорванного, она собирала его по частям, принесла его лицо в храм и весь вечер стояла на коленях и молилась. Вот. И вот эта женщина в итоге создала сестричество и открыла первую благотворительную больницу, которая вообще в России той имперской эпохи почему-то вообще не было принято.
Саш, спасибо за эту историю, на самом деле длинную и интересную, на самом деле, я ее почитаю даже дома, но вопрос такой, смотри, ты говоришь о том, что было.
Да.
Отец Алексей или все-таки священник Алексей? Как
священник, правильно? Отец, без разницы.
Хорошо, отец Алексей говорит о том, что сейчас проще. Есть целая одна больница на всю нашу страну. Секунду.
Притом в епархиях есть общество православных врачей, которые действуют на территории государственных больниц.
Смотрите, я возьму только то место, где я живу. Это юг города. Там есть пятачок примерно 100 метров квадратных, на котором целых три православных храма находятся. Целых три на пятачке в 100 метров квадратных.
Так.
Даже, может быть, это меньше пятачок находится. Почему не построить один храм, а те деньги, которые были потрачены на строительство двух других храмов, не отдать на строительство еще одной больницы православной?
Надо спросить тех, кто строил эти храмы. Вот, во-первых. Во-вторых, все-таки мы... Все надо говорить о главном, да, но все-таки церковь, у нее нет такой, не было заповеди от Христа: постройте больше больниц. Ну, мы такого не помним. Мы помним о том, что Христос создал церковь, которую врата ада никогда не одолеют, и которая прежде всего питает, правильно вот кто-то сказал из ваших комментаторов на улице,
духовно, да,
да, что это лечебница для духа.
Совершенно верно.
Это не отменяет помощи самарянской, да, там перевязать, отвезти в лечебницу и так далее. И, в принципе, традиционно так сложилось, что когда там империя стала православной, там христианской, да, то это все было органично. И, может быть, у нас еще даже в уме нет такого понятия, что отдельно нужно нам брать функции государства на себя, потому что они и так исполняются в какой-то степени. А мы, вот правильно отец Алексей сказал, что ну, мы должны окормлять тех, кто находится в больницах, детских домах, в тюрьмах. Мы это стараемся
делать.
Собственно,
мы это и делаем, да. Потому что есть заповедь конкретная блаженной милостивой, да, потому что они помнят. Мы ее выполняем.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Саша Антонюк у нас представитель нового поколения такого верующих людей. Я не знаю, как вашу историю, да, жизненную, к сожалению, но Саша, по большому счету, это такой продукт уже, симбиоз современной молодежи, да, современной молодежи с современным взглядом на жизнь.
Могу рассказать в трех словах.
Чуть позже, да. И уже и старого, да, ну, древнего православия. И он пытается вносить некие изменения положительные, ну, твоя же самая миссия, да?
Во что?
Не изменения, но вот твоя деятельность, да, она уже поставлена, скажем так, на современный лад, да? Ты пытаешься миссионерить, используя множество инструментов, которых не было там 20 лет назад, 30 лет назад, да?
Например?
Интернет, музыка. Уличных миссионеров не было 10 лет назад или 15 православных.
Были.
Ну, 20
были,
лет назад.
Просто
они
не
даже при Христе были. Апостолы ходили.
Ну, даже при Христе это понятно. Но,
это вообще были вот, знаете, начало православные миссионеры. И вот
хорошо,
дальше.
Но 20 лет назад я видел каких
были.
Угодно миссионеров уличных, только не православных. Ну, лично я, да? Может, они были действительно?
Я могу познакомить вас с уличными миссионерами, которые в Советском Союзе проповедовали, ходили
хорошо.
По улице. Ну ладно, ну, вопрос-то
не об этом. Вопрос о том, что Саша Антонюк, на мой взгляд, не только он, но он один из них, кто собой олицетворяет такое изменение положительное, опять же, на мой взгляд, которое пришло в православную церковь. Молодой, такой динамичный, горячий, в хорошем смысле слова, человек. Я спросил сегодня у людей, что же нужно изменить в церкви, на ваш взгляд, если бы была такая возможность.
Чтобы им понравилось.
Чтобы они хотели, ну, да, можно и так перефразировать, но я задал
вопрос
не так.
Глас народа.
Если бы вы могли, то что бы изменили в церкви?
Если честно, в этом не очень разбираюсь. Ну, по поводу Исаакиевского собора споры идут. Я все-таки оставил бы его за городом.
Убрал бы церкви.
Меньше сборов всяких, каких-то наставлений людям, то что надо что-то давать.
Да ничего там не надо менять, лишь бы люди туда ходили.
Убрал бы, наверное, помпезность и роскошь батюшек. Вот это бы убрал бы.
Я атеист, убежденный. В церкви, прежде всего, финансирование бюджетных денег я бы исключил.
Ну, ответов нет особо таких. Ну, я не знаю, я не особо верю в церковь.
Отреставрировать надо их, ремонтировать надо их. Вон бы на Балтийске до сих пор, вот где
обводной 108 рядом с церковью. До сих пор ремонт не сделал. Это же срам для России, если так разобраться.
Но я религиозный человек, я как бы в принципе против церкви.
Я вот смотрю, как ездят там те же самые батюшки на таких машинах, на крупных, хороших. Вот у меня отношение к церкви, ну, оно нейтральное, но как бы я считаю, что вот настоящие церкви – это те церкви, которые находятся в деревнях, там деревянные, там вот там есть своя атмосфера. Вот.
Ничего.
В церкви она вообще не нужна.
Глаз народа.
Ну, как я вам говорил, совершенно без купюр. Вот то, что говорили,
да, конечно,
говорят,
отлично, отлично,
с кем правильно. Я пришел в студию, то да, мы выпустили в эфир. Давай, Саша, жги.
Мне очень понравился комментарий, что Исаакиевский надо за городом оставить. Видимо, перенести его за границу
Санкт-Петербурга. Ну, ты ерничаешь сейчас немножко, да?
Не, ну это, да? Конечно, мне понравилось просто. Я сначала не понял, за городом, сам задумался. Либо город как бы за пределы Исаакиевского.
Изолировать город от Исаакиевского.
Да, да. Ну, нет, на самом деле, то, что есть претензии у людей к там роскоши конкретных священнослужителей, мы говорим все честно, такое бывает, мы это видим, но это бывает очень редко, ну, то есть с некоторыми людьми, вот, потому что мы не сообщество святых, а сообщество спасающихся грешников, и мы все больны, мама, мы все тяжело больны, мама, там, ну и так далее, там Виктор Цой пел, да, вот. И мы на самом-то деле, ну, каждый человек, вот отец Алексей, он говорил, что какая-то девушка спрашивала, а батюшки вообще в туалет ходят? Ну, то есть она не думала, что это человек, она думала, что у него там крылья спрятаны под подрясником. И мы все обычные люди на самом деле, и священники, и миссионеры, там, и кто бы то ни было, и патриарх тоже обычный человек. Вот. И мы все, у нас есть свои болезни, так скажем. Кто-то с ними борется, кто-то с ними борется, но, может быть, не полностью, там, и так далее. Бывает, что и страсть, там, и алкоголизма кого-то настигает. Но это я вот лично за сколько, 10 лет в церкви, там, батюшек-алкоголиков видел один раз, наверное. Вот. То есть вот эти все мемы, которые раздуты в интернете, да, на самом деле вот то, что у людей вот так вот в целом, это такое облако массовой антипропаганды на самом-то деле.
Потому я что... не думаю, извините, перебью, я не думаю, что это антипропаганда, на самом деле какая-то целенаправленная, поскольку ее никто нет сознательно, наверное, но есть группа людей, воинствующих атеистов, да, которая, в принципе, на христиан нападает, на всех,
да,
и
но...
православным достается больше всего. Почему? Вот на самом деле претензия по поводу больниц не моя, а народа, да, почему возникает? Это же не моя фантазия, это взято из интернета, из форумов, из всего остального. Она возникает именно потому, что мы видим, что действительно существуют, и их в количественном отношении не так много, но их вызывающее поведение перечеркивает.
Это да? Мы согласны. И бывает, там священник кого-то ударил. Там, так, ну, это, знаете, но самый распространенный анекдот. Если попа укусила собака, то об этом никому не интересно. Если поп укусил собаку, то это вообще будет жареное на первых полосах Financial Times там, и всяких, в общем, желтых изданий. И поэтому, на самом деле, если вы посмотрите и просто познакомитесь, знаете, есть такая страсть осуждения. Вот,
еще неведение.
Неведение такое. И осуждение такое, как вот из этого облака такого. Вот. И если взять конкретно своих знакомых священников, если взять все вот по статистике, всех вот, кого ты конкретно знаешь.
Можем экскурсию устроить.
Да.
По семьям священников.
По семьям, да. Как, сколько там
может,
детей.
Может, там найдут золото какое-нибудь, там что-то еще. Но это простые люди.
Сейчас не о золоте, об изменениях.
Вот. И, соответственно, если люди видят только плохое, есть тоже вот демотиватор такой в ВКонтакте ходит. Там пчела нарисована, да? И муха. И вот, типа, два взгляда на мир. Один видит сладкий мед, а другой вот, ну, то, что мухи любят кушать.
Отец
вот.
Алексей,
да-да-да.
Если бы у вас была возможность что-то поменять в церкви, что бы вы сделали?
Смотрите, это просто...
Я отвечу тоже потом.
Просто вопрос в точку. И вопрос, например, мне бы, если был бы задан 21 год... В общем-то, вот вся вот эта вот такая вот, не знаю, какая-то, какой-то пар, знаете, в голове, пар там, вот того, что было сказано,
Вот он, наверное, присутствовал у меня. Я вот ходил мимо церквей и думал, что это такое? Это нужно разрушить, сделать детские дома, больницы и так далее. Вот просто все вот, ну, конкретно. И даже, как вы говорите, не было еще такой массовой, можно сказать, вот прокаченности, да, там вот в плане интернета. Этого не было. И как вы правильно замечаете, что не было целенаправленно чего-то. Но человек всегда делает выбор, со Христом он или нет. В любом случае, ходит он в церковь, не ходит. Если он не ходит в церковь, то он понимает, что Христос есть, что есть спасение, но он не хочет ничего менять. И вот в плане личном, конечно же, человек так и остается на какой-то вот, на таком уровне, там, не знаю, на уровне, не знаю, каком, плинтусов, там, не знаю, духовном, понимаете? Но он видит, что эти люди тоже как-то спасаются, может быть, и что-то там происходит. И вот, ну, плюс еще бесы как-то, наверное, действуют. Вот такая вот ненависть. Ну, в общем-то, все вот эти вот какие-то идеи, они были у меня в голове.
Нет, ну вот сейчас, смотрите, вы сейчас сколько лет служите в церкви уже?
Смысл такой, в 21 год произошла такая вот личная встреча моя со Христом. Вот. При том, что я вам говорю, что вот все вот эти вот в более концентрированном виде ответы на вот такие вопросы у меня были, что угу. Это все нужно разрушить, туда ходят непонятно кто, что это такое вообще, что я так жить вообще никогда не хочу, потому что за год до того, как я пришел в храм, я говорил с православным человеком. Я ему конкретно сказал, что вот так, как вы живете, я никогда не буду жить. Вот. И затем, но в то же время я искал истину. И вот произошел такой чудесный момент встречи со Христом. Произошел во время таинства исповеди, на которое я как будто бы вроде как случайно пошел вместе с другими ребятами, учащимися в медицинском университете. И там Бог, во-первых, забрал грехи, это действительно так было, и также душа моя увидела Христа. Это реальность такая. Она начала переживать Бога, благодать. И с того времени, вот получается, 16 лет я хожу в храм. Священником я не так давно служу. Вот, а так мы вот с Александром занимались уличной миссией все время, потому что я учился здесь, в Академии духовной. Вот, и
вместе
мы основывали центр Атриум.
Я, если честно, так и не услышал ответа.
Я сейчас, да, можно я задал?
Подождите, давайте, какой ответ?
Если бы у вас была возможность что-то изменить в церкви, что ты бы сделал?
Мы даже больше знаем.
Что-то изменить в церкви?
Вот в целом, да? Не конкретно, где вы служите в том приходе, а вообще.
А зачем изменить в церкви? Вот посмотрите, пускай это Саша скажет, что он хочет изменить церкви. А может быть, вот людям что-то нужно тоже поменять как-то в себе, как-то задуматься о чем-то, начать какой-то поиск, такой дрейф в сторону все-таки истины, спасения и так далее. Потому что мы, апостол Павел говорит, что мы спасены, но в надежде, да? И вот этот вот момент поиска истины, он просто он необходим человеку, а не разные, потому что все люди делятся на две категории, да, которые ищут истину и которые истины этой не ищут. И вот те, которые не ищут истины, они всячески будут говорить, что нужно изменить в церкви, построить больницы какие там и так далее, и все остальное. И все, вы знаете, можно прямо идеальную церковь некую создать. И там будут идеальные нищие такие батюшки, разодранные, ободранные, там, не знаю, там, какие еще там
на
служить.
На трамваях все ездить.
И опять не то. Ну, и да. Опять не то. И понимаете, это то, что называется, то, что апостол Павел говорит, что мы для этого мира, что он говорит?
Что он говорит?
В греческом тексте он говорит, что мы... Ну, там в синодальном переводе 1876 года это «сор» написано. А на самом деле, посмотрите, греческое слово – это то, что, так сказать…
Мухи любят это, да?
Да.
Угу. Вот. Саш, давай ты.
Поэтому всегда мы будем этому миру нелюбезны, мягко говоря.
У нас есть штамп в голове, который мы пытаемся преодолеть. Штамп такой – церковь. Что это такое вообще? То есть, ну, массовое сознание. Вот все люди, которые на улице, вы задаете им вопрос. Мы на ты или на ты? Или, ну, ты
на ты, конечно.
Вот, да. Задаешь вопрос. Они, церковь, сразу у них золотой купол такой нарисовывается, крест тоже золотой, боб на Мерседесе. Ну, то есть, вот стереотип. Они не понимают, они все крещеные в православии. Они и есть церковь. Поэтому вопрос, что изменить в церкви, правильно отец сказал, что это прежде всего, что изменить в себе, в самом. То есть это все люди практически, вот кто отвечает, это православные. И я бы что изменил в церкви, то есть в себе, это болезни. Все грехи бы я убрал вообще. Например, ту же лень, правильно, то, что мы там, может, плохо проповедуем, что мы плохо заботимся о нищих, что мы плохо создаем общинную жизнь, что мы ленимся там встать, ну, в воскресенье лучше поспим, чем пойдем на богослужение и посвятим его Богу.
Нет, то ты есть относительно тех людей говоришь.
Да я и сам про себя говорю, я тоже же ленивый, у меня тоже эти грехи есть. Там, я бы в себе, бы, то есть в церкви, я бы изменил отношение к тем людям, которым я грублю там, или говорю что-то такое неприятное. То есть я бы изменил в церкви, то есть в себе, я бы стал, хотел бы больше бы заботиться обо всех. Ну и так далее.
В общем, совершенству нет предела.
Да.
Но это на самом деле, как ты правильно сказал, что церковь — это не вот священник с мифическим чем-то, и вот это вот какие-то купола, которые вот прямо на месте, вот тут больница когда-то проектировалась там в 9 веке, а построили храм, да, там как же так, вот. А это, оказывается, это же вы. Это же вы все церковь, да? Это же вы члены, а где вы? Вы что вообще? Вы о чем? О чем вы рассуждаете?
Я понял, спасибо. Переходим к маленькому ликбезу для тех людей, кто совсем плохо знает православие, но наблюдает за ним со стороны, может быть, даже просто по телевизору, в интернете, или видя бабушек около храмов, да, по утрам, по вечерам. Слушай мой вопрос.
Глаз народа.
Для чего верующие осеняют себя крестным знамением, крестятся?
Нравится им, наверное, так.
Ну, опять же, я в этом не разбираюсь, я это отношу как... Я тоже так делаю, но это чисто ради традиции.
Ну, наверное, блядь, чтобы грехи все снимать.
Ну, это их предположение о том, что они таким образом обращают на себя внимание Бога, либо какую-то защиту от него получают. Видимо, для этого, как ритуал такой.
Ну, это якобы грех, наверное, с себя снимаешь и просишь Бога о помощи.
Не знаю, если честно, не знаю.
Мем исключительно, привычка.
Верю, что он есть.
Отдают дань Богу?
Не знаю, честно, не знаю.
Ну, видите, в чем дело? Когда вы соединяете пальцы, у вас энергетический луч получается. Только надо это делать медленно и не торопясь. Тогда будет эффект.
Глаз народа.
Саш, ну у тебя есть энергетический луч из трех пальцев? Или
у меня, такого? Если мне кто-нибудь только в него, ну, эти три пальца засунет в розетку, я думаю, у меня будет энергетический луч по всему телу.
А если без смеха, друзья, вот эти люди, у которых я спрашивал, 90% из них, у которых я спрашивал, ну это реально, да?
Да.
Они посещают церковь православную.
Но
по посещать каким годам?
Ну, нет, ну, конечно же, не еженедельно, но они посещают ее, да, тем не менее. То есть это контингент, в принципе, который, ну, ваш контингент.
Вам надо было уточнить, как вот это вот посещают. Знаете, есть такое тоже, как такое по интернету ходит, что посетил церковь дважды в жизни.
Угу.
Один раз принесли, покрестили, ну, да, ну а второй раз привезли унесли тоже. Да.
Тем
уже
не менее,
тоже как бы посетил, да, в принципе, ну. Ну, третий раз еще венчание там.
Может быть.
Вот, да. Что бы я еще изменил в церкви, да, церковное образование. Смотрите, люди приходят, и мы должны их кормлять. То есть мы должны им давать истинное понимание Священного Писания, истинное понимание, ну, то, которое всегда было в церкви за все века христианства, истинное понимание догматов святых. Вот, вот это, конечно, свидетельствует о том, что можно ходить, ну, вот, ножками прийти, да, то, что люди говорят, но ум не воцерковить, не охристовить ум, душу свою не охристить, да, не окрестить. То есть просто прийти и уйти. Вот. А что нужно, как понимать этот вопрос? Очень просто, то, что вот отец Алексей носит крест большой, да, видно. А крест — это кто?
То, что в центре нашей жизни Христос. Вот жизнь, скажем, вот как вы говорите, вот тех людей, которые где-то ходят, бродят, тоску наводят, вот там в центре жизни, по-видимому, Христа-то вот и нет, понимаете? Вот так вот.
Так что же означает? Вы вот в одном предложении...
Смотрите, да. Об этом пишут первые христиане, вот ученики апостолов там... В 3-м, в 4-м веке говорят, что мы наносим на себя крестное знамение. Во-первых, это свидетельство. Понимаете? Вот мартирос – это свидетель, мученик. То есть это то, за что я умру.
Угу.
Я умру за Христа, распятого на кресте. Теперь это не оружие смерти, да, там это древо позорной смерти, но это то, что... исцеляет меня и воскрешает для жизни вечной. Вот так.
То есть, по сути, это жест означает просто, что ты исповедуешь...
Это исповедание веры. Да, смотрите.
Это первое, да, вот, это я же не все сказал.
Да, мы верим, да. Можно добавлю просто. Да, да. Мы верим, мы же не просто так крест какой-то, как католики, знаете, они так что-то такое, ну, делают такой
мановение
жест.
Руки.
Да, а у нас это догматическое действо, и чем чаще, тем лучше. То есть мы исповедуем две природы, точнее, мы исповедуем Святую Троицу, да, вот, ну, если кто-то видит, три первых пальца мы складываем, то есть мы исповедуем Отца, Сына и Святого Духа, это истинный Бог, Он открыл о себе, что Он есть един в божестве, трех в лица, троичен в лицах. Также мы исповедуем Его Сына воплотившегося, вот Его две природы, человеческую и божественную, и вот то, что отец Алексей сказал, Его крестную смерть за наши грехи. Мы исповедуем тем самым прощение грехов, то есть не снимаем мы этим знаменем с себя грехи, да? Грехи разрешаются на исповеди преемниками апостолов.
Да, и только.
Да, и... дальше мы исповедуем, что мы верим во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Дух вот ближе к сердцу. Поэтому на западной, в западной части церкви древней в другую сторону говорилось, потому что Духа Святого у них, как бы святое слово на правое плечо, а на левое, где ближе сердце, там говорился Дух. Но это как бы уже частности. И самое главное, что есть молитва, да, вот мы все знаем, что есть молитва. Молитва в православии бывает разная. Она бывает словесная, умственная, а бывает и телесная. То есть мы всем телом прославляем Бога, в том числе накладывая на себя этот знак нашего исповедания.
Конечно, это соединение с Богом однозначно.
Спасибо.
Да, то есть на уровне... Я еще просто добавлю, что однажды у меня просто один миссионерский такой ход. Ну, не ход, мы всегда перед едой перекрещиваемся. Даже это, кстати, большой тоже тест на верность. Да? Если нам стыдно исповедовать свою веру истинную во Христа, тогда мы это не можем стесняться не делать. А мы это делаем всегда. Вот я на работе однажды сидел, пил чай с коллегами, перекрестился, и одна девушка, она собиралась уехать жить во Вьетнам с каким-то мужиком, который ей проповедовал религию Оша, о том, что можно блудить и жить там в гареме и, в общем, в наркоте, сдавая здесь квартиру, продавая там какие-то вещи и, в общем, получая там много денег по курсу по-старому и разбиваясь на мотоциклах в пьяном угаре. Ну, в общем, он ее туда вот пытался увезти, но она увидела крестное знамение вот это и начала со мной общаться, хотя я там уже давно работал, но мы ни разу с ней не говорили до этего. И после этого она пришла в церковь, сейчас воцерковленная, вышла замуж, родила ребенка и сейчас счастлива. Так что это исповедание, тихое исповедание. Мы же не будем везде кричать «Аллилуйя, аминь», там, ну, там, по улице идешь и исповедуешь. А мы видим крест, мы видим храм, в котором сейчас, прямо сейчас на престоле пребывают тело и кровь Христа, как мы верим. И мы, конечно же, поклоняясь этому телу и крови, то есть самому Христу, а не храму, да, не стенам, а мы исповедуем его и всегда вот стараемся возвещать.
Понял. Спасибо. Свою веру. Смотрите, вот эта проблема, на мой взгляд, возникает из-за того, что, опять же, эти люди ходят в церковь, 90% из них, да, и они ходят именно в православную церковь, но понятия не имеют ни о чем, что там происходит. По их ответам это видно и слышно, да. Скажи, пожалуйста, Саша, сколько в твоем приходе? Вы один, в один приход, да, ходите, посещаете?
Отец Алексей сейчас служит в Пензе, он сказал. Вот, а мы тогда, мы создали 5 лет назад нашу общину. И, по
сколько
сути,
людей у вас в приходе?
Ну, молодежная община, 40 человек.
А всего? Всего?
В приходе, ну, где-то стандартно человек 200, наверное. Там.
Когда по праздникам, да.
Ага. Когда появляется человек новый в церкви, в приходе, вы каким-то образом обращаете на него внимание, подходите к нему? Или...
Самое важное, конечно.
Это, то есть вы, подходя к нему, начинаете с ним какую-то беседу, да, и просвещаете его относительно простых вещей, да?
Да, обязательно.
Тогда, почему эти люди, которые посещают церковь, понятия не имеют о
как
этих
вас зовут,
вещах?
Простите?
Меня зовут Влад.
Влад, да, наконец-то познакомились. Влад, смотрите, но вы уточняете, когда, сколько и так далее, что это? Просто некоторые из них говорят, я атеист, там, я против церкви, там, ну и такие какие-то странные там... Ну вот вещи, как они ходят. Мы же 5 лет вот занимаемся этой уличной миссией, и в Пензе я также занимаюсь. И вот это вот, знаете, что такое? Меня покрестили в детстве, они говорят. Что мне теперь с этим сделать? Произвели некое такое духовное насилие надо мной. Как мне раскреститься там? Вот это такое бывает. Они просто не понимают, что произошло. Они не хотели, вот там, их, кстати, кормили, лечили, да, там. Они этого тоже не хотели. Вот. А еще покрестили. Вот и у нас вот диалог идет. Зачем покрестили? Зачем тебя кормили, лечили? Говорит, чтобы жил. А покрестили... чтобы жил вечно, да? Но это нужно актуализировать, усвоить это спасение. Это не просто так. Мы спасены, но в надежде, да, там апостол Павел говорит. Это то, что должно быть еще усвоено человеком.
Хорошо.
Поэтому вы уточняете в следующий раз, кто это такие.
Нет, я уточнял, поэтому я вам говорю, что 90% из них ходят в церковь раз в месяц, они посещают или
раз в месяц,
или по праздникам,
да?
Они
что они там делают, нужно спрашивать.
Нет, отец Алексей, я сейчас спрашивал о том, подходите ли вы к ним.
Да, подходим. Сейчас вводится, я просто вот понял вопрос, вводится сейчас, к сожалению, все не так у нас быстро, но потихоньку мы наладим это. Я вот являюсь членом комиссии по миссионерству и катехизации города Москвы, как ни странно. Вот. И там мы сейчас вводим пока в столице, потом здесь будем, в Петербурге, в других городах, систему приходского консультирования. Заходит новый неизвестный человек в храм. Его встречают молодые люди или не очень молодые, но, в общем, вежливые, приветливые, уже образованные, которые знают, что подсказать, показать, объяснить ход богослужения, объяснить, когда и как нужно там приходить, какие службы бывают, для чего это все вообще нужно, кто такой Господь, ну и так далее. Но помимо этого... Что такое катехизация, вот это слово странное такое? Это устное наставление, это как раз-таки то, чего не было в 90-е годы, что мы, вот вы спрашиваете, что бы мы изменили в церкви? Действительно, наверное, одно из самых важных – это ввести всеобщую катехизацию. Она вводится, и патриарх Кирилл, ее вот это его первое программное было действие, когда он только стал патриархом в 2009 году, обязательно перед крещением проходить всем вот это оглашение, то есть наставление в вере, обучение, постоянно курсы открываются, новые, и миссионерские, и для тех, кто вот хочет узнать о своей вере. К сожалению, люди-то сами, мы же заставить никого ничего не можем, мы только говорим, мы вас не покрестим или вашего ребенка, если вы не пройдете этот курс, да, но они могут формально даже пройти, в душу мы им залезть не можем. И потом они могут пропадать, такое тоже бывает.
Но тот же Андрей Блум, который Антоний Сурожский, он, насколько я знаю, может быть, это делал не всегда, но, по крайней мере, об этом известно. Он никогда не допускал до крещения, не преподавал крещение, прежде чем человек не посещал храм, его храм, естественно, в течение 2 или 3 лет. И это для него было показателем того, человек действительно совершил эту метаною, да, или для него это пока что шоу, там, времяпрепровождение.
Такая практика тоже бывает у нас. Ну, то есть в церкви есть. Но это все индивидуально, в зависимости от человека.
В Америке, да, вот у нас есть друг, диакон сейчас. Вот, он так вот 2 года проходил вот такие вот огласительные курсы. Тимофей, диакон Тимофей. Вот, и потом крестился. Действительно так, сейчас постепенно это все приходит в норму. Потому что, ну, смотрите, церковь, по сути дела, более-менее свободна и как-то динамично развивается, ну, последние 25 лет, может так. Потому что, ну, в Советском Союзе мы все жили, правильно? Вот. И, может быть, интересовались, как в каком состоянии была церковь тогда?
Спасибо. У меня, к сожалению, есть еще много вопросов, которые мы, к сожалению, не успеем все озвучить. Но один вопрос я все-таки озвучу, самый последний. Я был бы, наверное, слишком жесток, если бы задал только острые вопросы людям на улице. Я решил задать все-таки, это мне самому было интересно, что же привлекает в православии людей?
Глас народа.
Что вас больше всего привлекает в православной церкви?
Православной? Ничего, я по сути атеист, но к каждой религии отношусь с пониманием. Вот в плане православной церкви люди больше идут, отдают. Вот.
Купола, красота.
Ничего.
Не знаю, какая-то тишина там. Обретаешь какое-то, вот, ну не знаю, спокойствие, что ли.
Меня не привлекает православие, в принципе.
Привлекает, не знаю, честно, трудно ответить на этот вопрос. Просто церковь, как бы это, к Богу можно обратиться. А что привлекает, не задумывался, тяжело дать ответ.
Абсолютно ничего.
Меня ничего, мне не привлекает вообще.
Не привлекает ничего.
Объединяет нас, русских людей. Я человек неверующий, но я соблюдаю наши русские традиции. Я по праздникам большим хожу в церковь, потому что наша традиция.
Вера.
А ничего меня не привлекает, нам буддизм лучше.
Глас народа.
Ну вот, имеем то, что имеем, Саша.
Ответить на этот вопрос надо? Что привлекает православную
нет,
церковь?
Мы услышали сейчас мнение людей. Вопрос, наверное, будет следующий. А почему же такие ответы, на ваш взгляд, люди дают? Почему? Вот, вроде бы они посещают церковь, да, некоторые из них. Они вроде бы принимают крещение, они венчаются. Они, некоторые из них даже почитывают Библию время от времени. Я подозреваю, что очень время от времени. Но, тем не менее, на вопрос, что же их привлекает в православной церкви, 95% ответило... Ничего не привлекает. Почему такая проблема, на ваш взгляд, Алексей?
Проблема в том, что люди не хотят искать истину.
Только
не
поэтому...
хотят быть со Христом.
Нет, почему? Он говорит, что он готов пойти в буддизм. Буддизм его привлекает. Для него это истина. То есть он ищет истину, и для него лично, конкретно для этого человека, истина открывается в буддизме.
Думаю, что он... не разбирался даже, что такое буддизм и в чем его вот квинтэссенция, в конце концов, да, что такое? Это просто духовное самоубийство, когда твоя личность стирается где-то, в чем-то непонятно абсолютном, каком-то безличном и так далее. Вот если бы он, может, узнал это, то как-то по-другому. А так он вам просто, как бы сказал, чтобы, может быть, так, как, знаете, кинул там что-то. А, да, буддизм лучше.
Я открою вам секрет, это тот же человек, который мечтает о волшебном луче энергетическом из трех пальцев.
Да, это замечательно, да, это просто понятно.
Саш, смотрите, вот вас привлекает быть распятым?
Меня нет. Да? С одной стороны.
Ну вот я вам задаю, тебе вопрос задал, и ты сразу сказал нет. А православное христианство – это распять себя.
Нет, мы же сейчас говорим…
Нет, я просто отвечаю, почему так люди говорят.
Они как бы тут еще что там внешне, вы говорите, что привлекает в православии. Они как бы не понимают, они концентрируются, что-то внешнее, да, надо сказать, потому что в вероучении они просто явно, что они ничего не знают. Ну вот так вот, если… по-честному сказать, и сложно назвать их православными, вот так вот тоже, надо честно сказать. Их нужно назвать номинально крещенными, возможно, в детстве людьми, которым вот этот крестный, да, как в древней церкви, должен был рассказать, вот этот крестный, который будет на страшном суде, в общем-то, отвечать за то, как он научил вот этого человека, да, своего крестника, довел его до Царства Небесного, да, там все объяснил, вот. Вот здесь вот такая вот проблема.
Ну да, и вообще Христос сказал, я с вами малое стадо, да, то есть он не говорил, что там миллиарды всех, вы все будете со мной в моей церкви. Ни в коем случае он такого не говорил, потому что первая заповедь, которую мы должны исполнить, это отвергнись себя. Мы все любим себя. Вот отец Алексей об этом говорил, что есть два пути, либо путь видеть истину и идти к ней, или второй, видеть себя истине, да, и подстраивать истину под себя. И вот поэтому, конечно, большинству людей Бог не нужен, это факт научный. Большинству людей не нужно отвергнуться себя, им нужно свое. Любовь не ищет своего, вот, а мы встречаем вот этих людей на улице, и, к сожалению, большинство так. Мы грешные, тоже этим всем больны, да, и в меру сил мы просто поняли, что нам невыгодно будет, просто тупо невыгодно будет себя вставить на первое место, потому что мы сгорим, все наши дела сгорят, а Бог будет вечен, и Он самый сильный. И у Него истина, правда, любовь, красота и все. И Он создал эту церковь, в которой мы имеем спасение. А вот эти люди, не знаю, если они захотят, они найдут.
Они должны дальше углубляться, рыть в это. И, в принципе, все это возможно и для них, потому что вера от слышания.
Слышание дальше... от Слова Божия. Аминь. Друзья, у нас был отец Алексей Сергеев, священник, теперь уже из Пензы, да,
и
был
Санкт-Петербурга
Александр Антонюк, один из лидеров, если так можно сказать, молодежного православного миссионерского центра «Атриум».
Мы отец с вами Алексей тоже.
Основатель.
Сооснователь.
Мы с вами вместе прощаемся, друзья. Не отключайтесь, радио Теос работает 24 часа в сутки. Всем пока.
Пока.